Глава 4. Джек искал тени, а перед глазами его плясали точки. Свет исчез так же быстро, как и появился, и наступившая за ним тьма оказалась почти абсолютной. Он попытался воспользоваться этим и добраться до скалы. И, крадучись, начал скользить вдоль нее, надеясь скрыться из глаз преследователей.
«Твоего пленника?» Услышал он вопль барона. «Он мой!»
«Мы долго были добрыми соседями, барон. С тех пор, как я в последний раз давал тебе урок географии», сказала фигура, стоявшая на вершине скалы. Теперь ее можно было различить.
«Возможно, требуется повторное обучение.
Эти скалы — граница между нашими владениями. Пленник стоит на моей стороне, и, должен добавить, ты со своими людьми тоже. Ты, конечно, уважаемый гость, а пленник, разумеется, мой».
«Лорд», — сказал барон, — «эта граница всегда была спорной. Да будет тебе известно, что я преследовал этого человека на своей земле. Вряд ли честно с твоей стороны влезать в это».
«Честно?» Донесся в ответ смех. «Не говори мне о честности, сосед, и не называй этого пленника человеком. Мы оба знаем, что на границе кончается наша сила. Сила, а не законы или договоры. Там, куда из Хайдаджен достает моя сила, земля моя. То же самое касается тебя в твоих владениях. Если ты хочешь состязаться, чтобы пересмотреть границу... вперед. Что касается пленника, тебе известно, что и сам он наделен силой, одной из немногих подвижных сил. Он черпает ее не из определенного источника, а из сочетания света и тьмы. Тот, кто изловит его, не может не получить выгоды, поэтому он мой. Ты согласен со мной, повелитель Падали? Или мы немедленно начнем пересмотр границы?
Я вижу, сила не покинула тебя.
И значит, мы на моей территории. Иди домой, барон. Обойдя вокруг скалы, Джек спокойно направился в темноту. Ему представился случай проскочить обратно через границу и, может быть, вызвать драку, но в любом случае он становится чьим-то пленником. Путь только один, лучше удрать. Он пошел быстрее. Оглянувшись, Джек увидел нечто, что могло означать продолжение спора, поскольку барон топал ногами и бурно жестикулировал. Он слышал его сердитые крики, хотя отошел слишком далеко для того, чтобы разбирать слова. Зная, что его отсутствие будет оставаться незамеченным еще недолго, Джек побежал. Он взобрался на небольшой холм и, проклиная потерю клинка, сбежал с его восточного склона. Он быстро устал, но заставил себя идти, остановившись только, чтобы вооружиться парой нетяжелых камней. Потом на какое-то мгновение перед ним упала его длинная тень, и он остановился, оглядываясь. Над холмом появилось сияние, в котором, поднимаясь и опускаясь, словно пепел или сорванные ветром листья, плясали раи летучих мышей. Прежде чем он сумел использовать тень, свет потускнел, и опять воцарилась тьма. Пытаясь ориентироваться, Джек посмотрел на звезды и заторопился дальше, отыскивая по дороге убежище. Он знал, что будет погоня. Он продолжал оглядываться, но сияние больше не повторялось. Он задумался, чем же закончился конфликт.
Барон, несмотря на свою звериную внешность, был известен как довольно чувствительный субъект. Кроме того, ситуация на границе указывала на то, что оба спорщика были одинаково далеки от источников своей силы. Неплохо было бы, решил он, если бы они уничтожили друг друга. Хотя вряд ли. А жаль. Понимая, что к этому времени его исчезновение уже заметили, и единственное, что может остановить погоню, — это схватка между обоими лордами, Джек взмолился, чтобы скандал оказался затяжным, добавив, что идеальное разрешение — гибель или тяжелые увечья решительно всех участников. Словно в насмешку над его мольбой, очень скоро мимо промелькнул темный силуэт. Джек запустил в него оба камня, но оба раза промахнулся. Решив не идти по прямой, он свернул влево и пошел в этом направлении. Шел он медленно, экономя силы. Пот высох, и он снова почувствовал озноб. А может, для дрожи были и другие причины. Казалось, темный силуэт преследовал его слева на некотором расстоянии. Стоило повернуть голову, как он исчезал. Все-таки, глядя прямо перед собой, Джек уголком глаза уловил некоторое движение. Ему даже показалось, что это нечто теперь гораздо ближе к нему, чем раньше. Вскоре оно оказалось рядом. Джек почувствовал его присутствие, хотя едва различал его. Поскольку тот больше не двигался, Джек приготовился защищаться при первом же прикосновении. «Смею ли я осведомиться о состоянии вашего здоровья?» — раздался мягкий и приятный голос. Подавив дрожь, Джек сказал: «Я голоден. Хочу пить и смертельно устал. Весьма огорчительно. Я позабочусь, чтобы все нужды были немедленно удовлетворены». «Это еще с какой стати?» «Мой обычай — оказывать гостям все почести». «Вот уж не знал, что я чей-то гость. Все, кто посещает мои владения, становятся моими гостями, Джек. Даже те, кто раньше пренебрег моим гостеприимством». «Приятно слышать. Особенно если это означает, что ты поможешь добраться до восточной границы твоих владений, по возможности быстро и спокойно. Мы обсудим это после обеда». «Отлично. Сюда, пожалуйста». Он взял вправо, и Джек последовал за ним, понимая, что больше ничего не остается. По дороге ему удалось мельком увидеть смуглое, красивое лицо, наполовину освещенное светом звезд, наполовину скрытое высоким круглым воротом плаща. Глаза напоминали лужицы воска, которые натекают вокруг фитилей черных свечек. Горячий, темный и влажный. С неба все время срывались летучие мыши и исчезали в складках плаща. После долгого молчания спутник Джека указал на видневшееся впереди возвышение. «Сюда», — сказал он. Джек кивнул и посмотрел на холм со срезанной вершиной. «Малое средоточие силы», — решил он, — «и находится в пределах досягаемости хозяина». Медленно карабкаясь вверх, они приближались к нему. Когда Джек поскользнулся, то почувствовал на своем локте сильную руку, вернувшую ему равновесие. Он заметил, что сапоги его спутника ступали бесшумно, хотя под ногами был гравий. Наконец он спросил: «А что с бароном?» «Барон — умный человек, он поехал домой», — блеснув мгновенной белозубой усмешкой, ответил его спутник. Они добрались до вершины и направились к ее центру. Темная фигура вытащила меч и начертила им на земле знаки. Некоторые были знакомы Джеку. Затем он отстранил Джека движением руки и провел большим пальцем по клинку, так чтобы его кровь попала в центр узора. При этом он произнес несколько слов. Потом он обернулся и жестом велел Джеку подойти и снова стать рядом с ним. Он очертил вокруг них окружность и снова повернулся к узору. После произнесенных слов тот вспыхнул у них под ногами. Джек старался не смотреть на пылающие линии, но узор притягивал его взгляд, и он начал следить за ним. Когда рисунок полностью овладел его разумом, вытеснив все остальное, он почувствовал оцепенение —